Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается выдающейся встречи, которая произошла на днях в стенах Университета дружбы народов, который я когда-то заканчивал. И это была встреча Путина на неком форуме литераторов, который был там собран. Но при этом на этот форум литераторов, помимо людей ответственных действительно за состояние литературы, было приглашено огромное количество носителей звонких фамилий типа Пушкина, Достоевского, Лермонтова, прямой потомка и полного тезки и прочее. То есть такое впечатление, как будто...
На секундочку, Лермонтов не потомок. Лермонтов потомство не оставил. Поэтому это Лермонтов просто однофамилец. От того, что он Лермонтов Михаил Юрьевич, он всего лишь однофамилец. Это я его лично знаю, поэтому он никакого отношения к тому Лермонтову не имеет.
Он утверждает, что он потомок. И во всяком случае в комментариях значился уже как прямой потомок Лермонтова. Так что
есть. Да, ну, Лермонтов... историки придерживаются другой точки зрения, и я обязан на передаче на самом деле. Лермонтов не оставил потомства.
Он себя продает за такового. Вот, может быть, небрачного сына или еще чего-то. Ну, не суть. Но, во всяком случае, это производило такое впечатление встречи, так сказать, царя-батюшки с литераторами всех времен, эпох и народов.
А если точнее, отчет Хлестакова. А ты помнишь, брат Пушкин? Мне Путин в этом качестве больше Хлестакова напоминал, чем царь-батюшка.
Да, с вот этими литераторами, которых он, по сути дела, познакомил с единственной мыслью, которые только и можно выделить из этой встречи, о том, что Россия утратила статус самой читающей в мире страны. Ну, громкое утверждение. До него, до того, как Путин это произнес с трибуны Университета дружбы народов, вряд ли кто до этого догадывался. А тут вот надо же догадались. Мне это, между прочим, напомнило один очень интересный исторический сюжет. В Австрии, в Австро-Венгерской империи, точнее говоря, очень долго правил император Франц Иосиф II. Он был, многие его помнят как персонажа известной книги Гашека о похождениях бравого солдата Швейка. Там он выведен в крайне комическом виде, потому что это уже эпоха конца его правления, начала Первой мировой войны, когда император, а он начал, по-моему, царствовать в 1848 году. Он уже за 60 лет правления, ну, практически полностью там выжил из ума и превратился, значит, в некий такой персонаж для анекдотов. Так вот, в качестве подтверждения этого персонажа для анекдотов могу рассказать нашим слушателям, что к концу своего вот этого самого правления император установил такой демократический закон. Он был императором Австро-Венгерской империи, что любой подданный империи, любой подданный занятие, будь то крестьянин, там, дворянин или кто угодно, имеет право попросить аудиенции у императора, но только при одном условии, что он придет на эту аудиенцию в своем национальном костюме. И, как вы понимаете, приемная дворца, по определенной записи, естественно, была забита вот таким вот карнавалом, ряженных в свои национальные костюмы всех видов и национальностей, которые, видимо, чрезвычайно радовали императора своим видом, именно потому, что представляли ему такое пестрое зрелище, величие империи. Ну, короче говоря, костюмированный бал, так сказать, на каждый день, а равно и некую иллюзию его императорской работы. Справедливости ради надо отметить, что сама аудиенция длилась несколько минут или одну минуту, в ходе которой, как правило, подготавливавшие к аудиенции чиновники советовали тому, кто пришел на нее, поблагодарить за что-нибудь императора. Вот просто так, по-дружески советовали, что ты приходи не там жалобы какие-то, а поблагодарить, сказать спасибо за то, какой ты хороший, за то, что ты есть, за то, что там в империи все хорошо.
Не, ну и здесь реальные писатели, я думаю, тоже благодарили.
Вот да, и вот здесь вот ситуация как бы один в один. Разница только в том, что Франц Иосиф все-таки действительно к тому времени выжил из ума, а Путин вроде еще в полном объеме такого впечатления не производит. Во всяком случае, он ворует-то профессионально.
Все начинается понемногу, все начинается с маленькой рюмочки алкоголизма. Вот чуть-чуть, так чуть-чуть сегодня ты с писателями, с Пушкиным, Достоевским и Толстым и Лермонтовым встретился, а завтра и крестьяне потянутся в национальной одежде. Все помаленечку.
Не, вообще это нормально, понимаешь? Потому что если вспомнить его первое первое президентский срок, за который он заслуженно получил прозвище президент-турист, да? Он объездил с государственными визитами больше стран, чем все генсеки и государи-императоры российские вместе взятые. Причем перекрыв, по-моему, их количественно в разы.
Вот. Ну, взорвался.
Да, не, ну у него что-то около 130, по-моему, государственных визитов было и так далее. Ну, непредставимое число. Представляешь, какой это карнавал для подполковника ГБшного. Тут тебя встречает почетный караул в мундирах. Мундиры каждый раз разные.
Хлеб-соль, трескать можно без ограничений. Можно,
да, подносят тебе какие-то подарки, вот, что вообще приятно. Поскольку вообще, как замечено, он не постеснялся в свое время стырить даже наградное кольцо у какого-то американского бизнесмена, который получил его за спонсорство хоккейной своей команды, то надо полагать, что и все остальные государственные дары, они, так сказать, попадали в этот же карман, ну, практически автоматически. Ну, уже просто, это была просто привычка, рефлекс. Дают что-то, берешь, кладешь в карман и пошел. Вот. И вот сейчас, вот, уже как бы нахапавши всех государственных подарков, а также имея в виду, что в некоторых странах существуют ограничения на государственные визиты. Ну, например, в Великобритании существует такое правило, что королева может приехать в какую-то определенную страну с государственным визитом только один раз. Она может приехать и второй, и третий, если захочет. Но это уже не будет государственный визит. Это будет визит официальный, неофициальный, еще какой-то. В общем, короче, вот такой помпы и антуража в полном объеме он носить не будет. Я не знаю, существует ли такое правило в части приема вот этих вот государственных визитеров, но он облазил абсолютно все, включая даже княжество Бруней, которое славится тем, что живет на золотые месторождения, нефтяные, да, является крайне небольшим, а всем владеет исключительно брунейский султан. Начиная
включая золотые унитазы.
Включая золотые унитазы и гарем на 200 персон, куда он, так сказать, регулярно ангажирует и обновляет, так сказать, новых дам. Может, он им даже, так сказать, дает и поделиться уважаемым гостям. Я не знаю. Там, это интересно все, понимаешь? Вот, пикантно, интересно посмотреть, как не съездить в Бруней с государственным визитом. Правда, надо сказать, более дохлые страны, типа там есть такое королевство Бутан в Гималаях, да? Ну, бедно живущее, прямо скажем, королевство. Горы же кругом. На Эверест он не полезет. Вот. А, так сказать,
Бутан это рядом. Это Эверест в Непале все-таки.
В Непале.
Эверест там... граница Индии, вернее, Китая и
ну,
Непала.
Ну да, да, да. Ну, там горное что-то такое. Живут там, в общем, хуже, чем на дачах у олигархов. Ну, что туда ехать с государственным визитом? Туда нога не ступала. Равно, как и на всякие там острова Фиджи или Кука, которые сами за 50 тысяч долларов готовы признать любое государство, хошь Абхазию, хошь Осетию. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот это все вместе взятое несколько ограничило его долю, поэтому он не все страны-члены ООН посетил с государственными визитами. Но теперь уже, видимо, область визитов закрыта, ну сколько, не по второму же кругу опять ездить по той же команде, они его уже видели. Вот, значит, осталось теперь организовывать себе встречи вот с великими. Встреча с великими писателями уже прошла. Остается домыслить, кого еще можно повидать. Может быть, великих философов или...
Я ну, не можно знаю. Императоров, если человек с фамилией Гай Юлий Цезарь, пожалуйста. Здравствуйте, Цезарь. Или Гней Помпей, пожалуйста. Вот Гней Помпей. Махатма Ганди. Можно ли переименовать большое количество людей, так сказать, и кому-то бакенбарды налепить, как Пушкину, кому-то бороду, как Толстому. Это все абсолютно, так сказать, шутовские вещи, так сказать, они исполняются, и режим становится все более и более испытывающим даже тошноту к собственному бытию, так сказать, поэтому сартровскую известную. Поэтому все идет своим путем.
Да, и веселиться вот таким вот образом, устраивая эти развлечения. Ну, кстати, чтобы сказать об основном предмете встречи, помимо этой констатации, что в России стали меньше читать и виноваты в этом, видимо, электронные СМИ, то есть отчасти и мы с тобой, вот, больше, по-моему, никаким глубокомысленным выводом это собрание не пришло. Но зато порадовало царя-батюшку, так сказать, общением со всеми великими литераторами сразу.
По этому поводу Лимонов очень остроумно высказался. Он сказал, что если бы я был не Лимоновым, а родственником Лимонова, я обязательно пошел бы на это собрание. Но так как я просто писатель Лимонов, то я не пойду и не пошел.